Итак, с Божьей помощью мы начинаем. Будем читать, значит, 19-я логия. Ученики сказали Иешуа: «Скажи нам, каким будет наш конец?» Иешуа сказал: «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерти». Ну, можно сюда прицепом взять и 20-ю логию. «Блажен тот, кто был до того, как возник». Вот такая, значит, мысль. То есть человек спрашивает, ученик спрашивает у учителя, делать жизнь, с кого, кем я буду и так далее.
Это про предназначение или все-таки что-то другое?
Я думаю, что ученики спрашивают, знаешь, иногда сами не понимая, то есть к чему ты нас готовишь? Вот мы учимся тут, то есть если ты идешь учиться, скажем, на терапевта, ты знаешь, кем ты будешь примерно. Если ты идешь учиться на сантехника, ты тоже примерно знаешь, кем ты будешь. А что за курс в школе Иешуа? Мы все ученики, да, как тут, я еще не волшебник, я учусь на волшебника. А на кого мы учимся? Спрашивают ученики.
То есть конец — это не как крест, да, на могиле. Это
к чему придем. И еще отвечать, есть такое место, вот в Мидраше, кажется, это Берешит Раба. Там написано так, что если удостаивается человек, то ему говорят: ты был прежде Малахей Шарет, прежде ангелов служения. Был как бы в замысле. А если не удостаивается человек, ему говорят: муха опередила тебя в творении. То есть если человек живет вот в каком-то своем, ну, мирском уровне, то на уровне плоти в сотворении действительно муха сотворена раньше человека. А если жить на уровне замысла Творца, то понятно, что в замысле Бог изначально придумал человека, это был как бы цель, венец. И, ну, это понятно в отношении там глобальном. В отношении человека, ведь, скажем, чему учит Иешуа? Учит Иешуа прежде всего самореализации, то есть реализации той божественной искры, не реализации Алекса как Алекса, или Вани как Вани, или Хайма как Хайма, а реализации Бога Алекса, Бога Вани, Бога Хайма и так далее. То есть реализация той божественной искры, которая в нас. И вот если мы реализуем, если мы воплощаем в мир ее, понимая начало, понимая замысел, понимая тот лучик Творца, который в нас живет и ни в ком другом не живет, то тогда мы понимаем и наш конец. Тогда мы понимаем, для чего мы созданы.
Алекс, ты очень важную мысль, мне кажется, сказал, что Евангелие, оно узкоспециализировано. Да? Потому что вот очень часто бывает, что люди начинают читать Новый Завет, начинают читать Евангелие, и они видят, что это только про Царствие Божие, только про какие-то духовные категории, только про служение. И сразу начинается супердуховность часто, да, то есть в смысле, продаем все, отдаем все церковь, служим Иисусу. Похожая мысль уже была до этого, что на самом, ну, все имеет смысл, просто Евангелие, оно не про это. Правильно?
Да. Нужно помнить снова, что когда человек был сотворен, в уже готовом мире. Все было готово. И Всевышний поставил человека управлять этим миром. То есть, значит, у Адама, назначение Адама, было, так скажем, управлять миром, и, наверное, Всевышний хотел хорошего управляющего. То есть у него не было мысли, что Адам скажет: а давай, Господи, спалим все это вот это все, что ты тут намироздал, и перенесемся в небесные кущи. Он хотел, чтобы Адам правил и птичками, и рыбками, и крокодильчиками, и бегемотами, и обезьянами, и кашалотами, всем таким.
И тогда получается, что схема Иисуса, ну, учение, схема, метод Иисуса, она про этот мир, правильно? Это
Она про соединение всех миров в один.
То есть это про то, как продолжать жить в этом мире, но по-другому.
Что делает, что такое, вот в чем чудо мироздания? Всевышний сделал, как то, что на иврите говорит, «еш миайн», существующее из несуществующего, видимое из невидимого. Это цель творения Всевышнего — раскрыться в материальном мире, то есть проявить божественное в материальном. Не свернуть все это, то есть иначе зачем было создавать, чтобы все это разрушить, модель для разборки такая. Нет, Всевышний говорит, через у Захарии, например, что день будет Господь царем над всей землей, будет Господь один, имя Его едино, да, и всякое все живое дославит Господа. То есть изначально все должно, это, именно этот мир, хотя вот снова говорю, были такие товарищи, которые пишут мне, что этот мир для насильственного уничтожения предназначен. То есть Бог создал такую сложную систему с такой любовью, так милостью говорил о Нинве, но он уничтожит этот мир. Но если читать Писание, то вот как бы говорится о том, что человек поставлен править в мире.
То есть нету нигилизма, нету супердуховности. И прости, что, может быть, я именно эту тему акцентирую, но мне кажется, она очень практичная для всех. Но почему тогда Иисус мало говорит о практической жизни? Или он много, может быть, говорит, мы не обращаем внимания? Потому что уже есть Тора, которая для практической мысли. Для практической,
да, потому что есть Тора, которая для практической жизни. И потому что эти ученики пришли к нему. В общем-то, да, если подумать, многие из них там рыбаки, то есть это ребята со специальностями, они не малолетки. И преобразуя их, то, что он дальше будет говорить о преобразовании, оно позволяет человеку именно управляться в мирской жизни. То есть, например, меня невозможно научить летать. Я не смогу летать. Версия Карсона не подходит. Но если научиться превращаться в птицу, скажем, то...
Это интересная тема. Может быть, мы ее коснемся. Но про какое тогда начало говорится? То есть начало чего и где? Это
не замысел. Физическое... Замысел. То есть Всевышний планировал мир со всей своей историей. И он подумал, что в 1900 таком-то году появится на свет Вася Пупкин. И понадобится он мне вот за тем-то и тем-то.
То есть, если конец — это предназначение, то начало тоже на ту же тему. Начало, да, — это как изначальный замысел.
Да.
Получается, что конец... так и получается, что конец и начало — это одно и то же. Он говорит, в месте, где начало, там и конец.
Да.
А можно сказать, здесь
будущее время.
Но... Можно сказать, что это конец сотворения, как бы, ну, когда все было сделано, оно и было стартом нового начала.
Ну да, конечно.
То есть ты узнаешь, твой конец — это не что иное, как полноценность для старта нового, да?
Это конструкция, которая собрана и нажата на кнопку «пуск». Угу. И вот эта кнопка «пуск», ну, которая, в общем-то, старт, ее можно нажать, вот ты с роботами работаешь, знаешь, что собираешь робота, да, то есть, ну, только потом его можно включить. И с одной стороны, это конец сборки, а с другой стороны, это начало функционирования.
То есть, когда он говорит «все, творю все новое», это запускается снова изначальный план.
Перезапуск, да.
Перезапуск системы. То есть, Иисус, Иешуа не уничтожает ничего, что было до этого, он просто перезапускает систему.
Ну да. Нет, что-то там, подожди, что-то там по ходу, как всегда бывает, может быть, и уничтожено, так сказать, атовизмы, кто не успел, тот опоздал.
Какие-то детали то есть, заменили.
То есть есть понятие спасения и не спасения, да? То есть, но вот мир, в котором существует, в котором происходит процесс спасения, он будет оставаться. Кто-то, конечно, безусловно, кто-то погибнет. Я бы даже сказал, что большинство человечества погибнет во всех этих процессах.
А почему стоит будущее время? Там будет конец. Это ошибка? Вот мне
это сейчас... Подожди, сейчас я... открою коптский текст, я тебе скажу.
Подозреваю, что там вообще нету глагола. Какой-нибудь шам, сов и все. Пока ты ищешь, я пытаюсь это сместить, срастить с тем, что было до этого. Там мы говорили про источник, там мы говорили про младенца, который общается со старцем.
Да.
Значит, и младенец — это и есть то начало?
Да, и мы еще будем говорить о младенцах.
Вот от этого будущего времени, есть оно или нет, тоже многое зависит. Потому что если мне кажется, как ты говорил, что это перезапуск системы, тогда не должно быть в будущем. Тогда это то, что происходит постоянно, и каждый может в это включиться.
Да.
Следующая мысль, когда ты найдешь, меня интересует. Все это чуть-чуть выглядит, что есть какой-то опыт, который можно получить, и дальше все будет по-другому. Или это ошибочное восприятие? Фоме он говорил, что ты напился уже, и как бы все в порядке. Очевидно, другие не напились.
Единократно. Что он говорит. Так, сейчас. Сепема – это в том месте, это архе, где есть начало. Майо эс архе. Начопе. Там, где будет начало, туда придет и конец.
Туда или оттуда? Нам еще реконструкция Арамита надо
придет
заниматься.
Туда придет конец. То есть, в конечном счете, все придет к замыслу, к осуществлению замысла. Это для того, чтобы не погибнуть.
Значит, начало нового, оно в замысле, и исполнение, оно тоже в замысле.
Ну да.
Это выходит, как это все от него к нему. Получается, Бог меня сотворил полноценным, чтобы я стартанул и к нему же и вернулся.
Или? Да, да, да.
Тогда вот где этот мистический опыт, который трансформацию обеспечивает? Он в будущем, он в начале, или он вообще единократный?
Он вот в этом постижении, подсоединении к точке питания внутренней, он же об этом дальше тоже будет говорить. И пребывание в этом состоянии. Как, если взять Евангелие от Иоанна, да, как пример, более, может, более близко. Если пребудете в моем слове.
То есть это не единократный опыт?
Нет, это present continuous, так сказать, постоянно продолжение.
Это постоянный опыт. Почему я заостряю тоже? Потому что есть учение о рождении свыше, которое происходит, и потом есть учение о там, крещении Святым Духом, после которого как бы все должно меняться. А тут есть, ты говоришь о постоянном опыте.
Да, ну как бы написано, стойте в своем спасении тоже, да, совершайте свое спасение со страхом и трепетом. Да, то есть предупреждение тоже существует. Просто вопрос, на что акцентировать.
А именно поэтому он чуть-чуть упрекал Фому, что ты уже пил оттуда, продолжай пить дальше, не надо.
Да.
Ну вот да, блажен, кто возник. Это похоже на то, что ты сказал про ангела и муху.
Да. Блажен тот, кто осознает свое предназначение, а не свое какое-то желание.
Но предназначение, ну как, во Христе получается?
Во Христе, да.
То есть если я во Христе, то предназначение работает. Если я не во Христе...
Ну ты можешь стать миллиардером или рыбаком, или там, метателем молота, и как-то самореализовываться. Вопрос, что ты, какую часть саму ты при этом реализовываешь. Вот, и ты можешь реализовывать заложенную божественную искру, та, которая была до Бориши, или в процессе Бориши, та, которая была в замысле. А можешь стать, кем твои родители хотят, чтобы ты был, а можешь стать, кем ты хочешь, чтобы ты был, а можешь стать, так получилось, как мир захочет, чтобы ты был, как какой-то человек, который, там, скажем, временно моет посуду в ресторане или еще что-то. Да?
Так вот, где тогда искать это предназначение, это начало?
Вот поэтому она говорит, обратите, посмотрите вовнутрь. Он все время говорит, ищите вовнутрь, присоединяйтесь к тому свету.
Но оно в искре, оно не во мне, как в человеке, оно в искре.
Оно, да, более глубоко в тебе, оно не в тебе, как в теле.
То есть, значит, все-таки есть разделение на временное и на вечное, но временное приобретает смысл, когда мы погрузились в вечное.
Да, наверное, так.
Значит, то, что возник, это про самоидентификацию духовную.
Ну да. Если нет, возник, это именно проявился, может быть, на физическом плане проявился. Но он может, может найти свои корни раньше. То есть где я появляюсь, когда мне начинать, когда начинается моя жизнь. Если я понял, что существование мое началось до того, как я возник в этом мире, то я и назначение свое еще более глобальное.
Как это пересекается с реинкарнацией?
Я думаю, никак в данном случае.
То есть это не про это вообще?
Это вообще не то, про это. Это про замысел.
Реинкарнация, она про земное, она не про небесное.
Да, здесь вот суть такая, что, скажем, говорится так, что, скажем, в 1799 году, 5 июня, в Петербурге родится Александр Сергеевич Пушкин. Станет он великим поэтом, монахом, проповедником Христа, картежником, бабней. Ну, это как бы уже решать, но был какой-то замысел. И он именно этого числа, именно этого года должен был родиться. Замысел, без всяких реинкарнаций. Он для чего-то понадобился Всевышнему в это время. Выполнил ли он свое предназначение, это другой вопрос.
В чем мысль, что если это постоянный опыт, тогда и предназначение может постоянно обновляться, апгрейд происходить постоянно.
Да, конечно, конечно. Конечно.
Потому что в начале предназначение подключиться, после подключения какие-то задачи.
Обучиться. Это многоэтапно, да. То есть на каждом этапе Всевышний опекает человека, и есть план в отношении человека. У Всевышнего есть план в отношении каждого человека.
То есть вот эта единократность, или потому что, когда он говорит с Никодимом, оно выглядит единократно. Но это зависит от угла зрения. Если смотреть с обычного уровня земного, то это, начало чего-то, оно единократное. Когда мы туда уже пришли, оно постоянное.
Что значит родился? Например, сказать, там, человек родился там-то и там-то. Родиться — это только начало. После этого надо жить. То есть, если ты родился свыше, живи свыше. То есть, мы же как рождаемся еще, вообще ничего не умеем. Да? Мы не можем оставаться такими, какими мы родились. Беззубыми, не умеющими держать голову, не умеющими улыбаться, не сдерживающими свои потребности, комочки мяса. Мы должны расти. И Всевышний не скажет, что мы только мы родились. Родились для того, чтобы жить. И у рожденного свыше есть какая-то обновленная жизнь.
Причем в этом мире, правильно?
В этом мире, да, он в этом мире живет, да. Он же не умирает сразу же. То есть было бы, логично, если он уже в этом мире все свое отработал, сразу же его туда забирать, там, на небесную перекличку или куда еще.
То есть рождение свыше для жизни на Земле, для перезапуска плана о земной жизни.
Да, конечно, конечно.
Класс. Не знаю, как вы, я очень вдохновляюсь. Давай дальше.
Вот, 21-й. Если вы у меня ученики, и если слушаете мои слова, вот это вот, если теперь будете в слове моем у Иоанна, да? Если слушаете постоянно, эти камни будут служить вам. О каких камнях идет речь? Ну, камни были, которые бросят там в Фому, но речь идет здесь, скорее всего, не об этом. Есть противопоставление, например, сердце каменное, сердце плотяное. Да? У учеников Бог может из камней воздвигнуть Авраама учеников. Да, например, другое понимание камней будут служить вам, тоже близкое. Скажи горе, бросься в море. Вот ты, когда горе говоришь, бросься в море, ты не гору двигаешь, ты заставляешь ее сдвинуться, она сдвигается. Да, то есть гора тебя слушается, и камни будут служить тебе. То есть и то, что совсем не обладает никаким сознанием вообще, и оно будет служить тебе. То есть вот твое состояние, твоя присоединенность наверху, антенна твоя, которая идет наверх, к ощущению вот этого света, к пребыванию в слове Иешуа, оно позволит тебе проявлять власть, которую человек предназначен, с чего мы начали сегодня, вплоть до камней. И камни будут служить тебе.
Значит, Царство Божие, оно на этой земле и во Вселенной. И войти в Царство — это не значит, что на небо войти, это значит, что войти здесь, в его план, в его запущенный замысел.
И да, и нет. Царство Божие — это царство, соединяющее небо и землю. Оно от земли до неба, или точнее, от неба до земли. То есть оно как раз и потому что не на земле и не на небе, потому что оно от неба до земли, потому что оно всеобъемлющее, оно не в каком-то слое атмосферы находится. Оно все дальше, потому что вот то, что следом еще говорит, да?
А можно вопрос не по тексту?
Давай.
Есть в иудаизме есть такое понимание, что есть некий рай, параллельный нашей жизни, и он не на небе. И вот есть ли связь между таким раем, который здесь, но не видим для нас, с небом?
Я думаю, что есть связь с небом, конечно.
Давай дальше.
Дальше. «Ибо есть у вас 5 деревьев в раю, которые неподвижны летом и зимой, их листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти». 5 деревьев. Ну, надо сказать, что этот образ задорно украли гностики и манихеи.
Задорно — это с большим энтузиазмом,
да? Большим энтузиазмом, да. И 5 деревьев для них — это 5 элементов: чувство, разум, мысль, воображение, намерение. Чувство, разум, мысль, воображение, намерение. 5 деревьев — это можно понять как 5 чувств, да? Обаяние, осязание, зрение, слух. Что пропустил?
Намерение ты сказал?
А?
Намерение ты говорил?
Нет, я говорю про 5 чувств сейчас. Обаяние, осязание, зрение.
Зрение, слух.
И 5-е что-то.
Вкус.
Вкус. Вкус, да. Да, вкус. Вот, то есть 5 чувств. Почему 5 деревьев и как это связано с райским садом?
Почему гностики неправы?
Что?
И почему гностики неправы?
И почему гностики неправы или правы? Есть еще 5 деревьев, которые растут в стране Израиля, как бы символы страны Израиля. Маслина, инжир, финик, виноград, гранат. Это символы Израиля. И что еще 5 у нас есть? Когда выходят на войну, перед выходом на войну, куаним, священники, говорят, там, тот-то и тот-то, вот вам освобождение от войны, кто только женился, тот, кто слаб сердцем, и, среди прочего, тот, кто посадил сад. Что такое посадил сад? Ну, с каких начинается сад? По закону еврейскому, если человек посадил 5 плодоносящих деревьев, это его сад. С этого момента это считается его садом. Если мы говорим про Царство Небесное, да, в раю, да, 5 деревьев в раю, рай — это же сад, да, то 5 деревьев, которые у нас есть, это делянка, которая у нас есть в раю, и мы под защитой того, чтобы попробовать вкусить плоды этих деревьев. Если мы их вкусим, то мы уже не вкусим смерти. То есть 5 деревьев — это, как сказать, купчая на место в раю. И что здесь имеется в виду? Я думаю, что можно сказать и про 5 чувств. То есть когда мы преобразили 5 своих чувств, этим, скажем, рождением свыше, подключением наверх, то они как бы пустили корни там наверху. Они символизируют 5 деревьев. Можно ли сказать, что это, как вот говорили дальше гностики, чувство, разум, мысль, воображение, намерение? Ну, в принципе, тоже может быть. То есть мы своими составляющими зацепились в небесном, мы там, вот как говорится, да, у всех есть... Весь Израиль, у него есть доля в будущем мире. Да, там, кто строит, как строит, на каком основании и так далее. То есть мы что-то там строим. Вот здесь Ишуа говорит, у вас есть 5 деревьев, это ваш сад в мире грядущем.
То есть смысл не в слове 5, а в том, что это полноценный опыт или полноценная,
да,
система.
5 — это полноценное что-то, да. Но кроме того, 5 — это символ благословения же, да, то есть в общем-то.
Ну, еще, как мне вспоминается, вышли либо 5-я часть, либо вооруженные, либо снаряженные.
Да, хамшин. Хамеш — это еще и оружие.
То есть четверка про снаряжение, про полный набор инструментов.
И про благословение. Например, Бениамин получает в 5 раз больше порций, 5 перемен одежды, да, но еще где-то там много, где 5, оно имеет символ благословения.
Значит, поняли. То есть это полная реализация или полноценный опыт, или полноценная жизнь?
Вот эта полноценная жизнь, она причина того, что камни будут вам служить.
Потому что тут конечно, большое есть, как ты говоришь, увлечься или такое искушение сразу найти 5 методов. Может быть, это, кстати, и нормально. Как говорит Полонский, побольше машехов всяких и разных. Да, то
есть да.
Пусть каждый ищет свои 5 методов.
Да, да, да.
Так интересно написано. Тут написано, что деревья у нас уже есть, да?
Да, просто деревья есть, да.
Что нам их уже дали, они у нас во вооружении, грубо говоря, чтобы достигнуть определенных целей. И листья не опадают, то есть чтобы каждый не жаловался, а мне не сказали, а я не видел. То есть у всех оно работает превосходно. И кто их познает, ну кто этим пользоваться будет и будет внимательнее, тот смерть тени вкусит.
Классно. То есть когда человек рождается свыше, у него появляется эта делянка. И она сама по себе не портится. То есть ее можно только забросить. Кто же ее в роду похитит, там, не похитит никто, она не сгниет, там с мелиорацией все хорошо. Только нужно постоянно хранить подсоединение к небу.
На примитивном уровне всегда можно вернуться, всегда можно восстановиться и так далее.
Ну, это как заброшенный дом в деревне, да, который плохой пример, но пример.
Ну, давай дальше.
Дальше. Ученики сказали Иешуа, скажи нам, чему подобно Царствие Небесное? Он сказал им, оно подобно зерну горчичному, самому малому среди всех семян. Ну, конечно, с точки зрения ботаники, самое маленькое зернышко — это зернышко тайландской фиалки, но он говорит им не про ботанику, а говорит про то, что зерно, оно самое маленькое. Когда же оно упадет на возделанную землю, оно даст большую ветвь, большой ствол, и становится укрытием для птиц небесных. Помните, что дерево, которое было укрытием для птиц небесных, это символ Вавилона, да, так у Даниила. То есть оно и становится царством, как дерево, которое дает и другим укрытие. И здесь имеется в виду, что достаточно очень малого для того, чтобы достигнуть очень много. То же самое, как в притче про закваску, скажем, в Евангелиях, да? То есть огонь, который бросил, который жду, пока разгорится. В Талмуде есть несколько историй про удивительные кусты горчицы, которым там и лестницы представляли, и там, в общем, такие чудесные рассказы именно про горчицу. То есть, видимо, они периодически прорастали какими-то удивительными кустами.
У меня был друг, который говорил... Вот для полноценной жизни с Богом нужно столько-то часов молиться, столько-то часов читать, столько-то служить. А у меня, говорил он, нет такой возможности. Мне нужно работать, у меня там есть дети. И он с такой грустью говорил, что поэтому я не могу полноценно вот жить с Богом духовной жизнью.
Я помню, вспоминаю рассказ Равицка Козельбера, как он бегал с ведрами воды для того, чтобы забежать за занавеску и еще почитать Евангелие. Можно молиться во время работы. Да, можно работать для Всевышнего. То есть работать не для того, чтобы заработать деньги и так далее, а для того, чтобы содержать жену, детей, которых тебе Всевышний дал и так далее. То есть на самом деле твой друг, я не знаю, кто это, но, наверное, не был уж очень круто занятым человеком и сам себе установил планки, которых сам не доставал. Я думаю, что общение с Богом — это еще и состояние. Пребывание в Слове — это не чтение Слова постоянно, не зубрёжка, а ежесекундно вопрос, как ты поступаешь, кто-то к тебе обратился, кого-то ты встретил, с кем-то ты пересекся. У тебя кто-то спросил, который час, ответить можно по-разному. Поэтому я не думаю, что здесь речь идет. Понятно, что, конечно, ученики Иешуа, они с ним ходят, Но...
Ты так классно сказал спросить время, потому что можно механически ответить. А можно по-детски обрадоваться, что я кому-то сейчас помогу узнать, сколько время. Может быть, ему это очень важно.
Ну да.
Тут то еще есть... сказано про возделанную почву, что она должна упасть в готовую почву.
Да.
Мне понравилась твоя мысль, что, во-первых, это доступно каждому. Во-вторых, это не нужно очень много усилий, нужно просто правильные усилия в правильном направлении.
Ну и... вот смотри, например, давай перенесем это в другую сферу. И скажем так, чтобы любить жену, надо с ней проводить 6 часов в день, 3 часа разговаривать, 2 часа гладить, полчаса кормить и полчаса еще на скромные дела. Ее, кроме того, надо 3 месяца в году возить на курорты. Вот. Надо тратить на нее 4000 евро в месяц, на ее одежду и так далее. А у меня на это нет ни времени, ни сил, ни... Вот. Но это же примерно то же самое. То есть ты можешь любить жену, когда ты на работе.
Однозначно. И даже предыдущие логи подходят к этому про начало.
Да. То есть вот это вот общение с Богом, оно постоянно.
Из твоего примера еще одна параллель, что маленькое семечко, оно, может быть, кажется неважным. Да? Оно не дает сразу результата. Да? И про семейную жизнь есть простые вещи. Они кажутся неважными, а для нее, может быть, важны. Что сложного сказать 16 раз в день пару хороших слов?
Да.
Пару секунд потратить.
Да. Ну вот примерно тут так.
Мысль еще в постоянстве. Получается, что не нужно бешеных усилий. Да, и как еврейская традиция говорит, что не надо быть слишком праведным. Не нужно быть... правильные усилия, но постоянно. Или правильное направление.
Да. Ну, можно, например, взять 4-пудовые гири и пытаться их дергать. Да, весь день стоять и пытаться их дернуть. Можно взять 4-килограммовые и их вверх-вниз, и как бы больше пользы будет.
Как тебе вообще мысль, что для самых сложных проблем есть всегда очень простые решения?
Я думаю, что... Ну, меня испугает слово «всегда», я бы поставил «часто». Но да.
Алекс, а вот... хотел спросить по поводу возделываемой почвы и больших рыб. Как научиться идентифицировать почву, которая вот в этот момент возделываемая, и мы перед этим говорили о рыбах, о крупных, опять же, на мелкие не отвлекаться, а видеть крупную рыбу. Мне кажется, это, ну, есть какая-то параллель в возделываемой почве и крупных рыбах.
Ну, наверное, да.
Это один к одному. Один к одному. Здесь же сказано, что маленькая семечко.
Вот интересно, смотрите, как интересно. Сейчас читаю так. Он пишет так. «Дес, поскольку оно, так как оно, зерно, шарится, это, например, кажет, падает на землю, которая ог зоб эро». Да, которая обработана как надо. То есть она падает на землю, которая достаточно, не просто обработанная, а которая достаточно возделали. То есть ты сам же должен ее и обрабатывать. То есть видно, можно сказать так, проделал ли человек какую-то работу или проделана ли с ним какая-то работа для того, чтобы это получить.
То есть все-таки не получится у всех сразу нахрапом.
У всех нахрапом не получится.
Нужна Тора, нужен старец, нужно, чтобы был старец, который встретится с младенцем. Да? Нужна Тора, чтобы прийти к Евангелию.
Да, конечно.
Вот мы снова соединили земное и небесное.
Ну да.
Получается, что, ну да, семечко же — это про замысел, это про потенциал, про маленькое, незаметное, но долгосрочное.
Да.
Кем бы могли стать птицы небесные, если расшифровывать до конца?
Те, кто получает душевную помощь. Те, над кого ты берешь покровительство. те, кто новые ученики, даже не новые ученики, а новые потенциальные ученики.
То есть здесь красиво, что почему птицы? Птиц же нельзя законтролировать. Да? То есть я, как, если я вырос до дерева, то я даю укрытие, но при этом птица свободна. Если ее поймать в клетку, то все, это уже не птица.
Да, да. Но это значит, что она сама пролетает.
Это хорошая, полезная мысль для вот, больших служений вообще всех духовных активистов про то, чтобы уважать свободу и достоинство и выбор человека.
Да, тут ведь еще как. Но на самом деле, представьте, что ты из поля. И ты обычно, что еще важно, да? Обычно горчица, она же желтая, да, ты знаешь. Поэтому ее обычно садили по краям поля, чтобы обозначить межи, границы. Теперь представьте, у человека, человек вырастил горчичное дерево. Как ты, как владелец сельскохозяйственного надела, вырастил дерево, на которое приходят птицы, и там находят, что там они находят? Убежище, укрытие. Это же значит, что они ведь и с полей соседних будет кушать, что они не горчицей будут питаться. То есть вместо пугала огородного, которое делается для того, чтобы птиц не было на поле, ты ставишь что-то для птиц небесных.
Есть сотрудничество. Нету того, что мир опасный, и есть какие-то враги, которые покушаются на мое благополучие, богатство, там, служение.
Об этом чуть дальше будет, примерно, то есть, примерно об этом он будет говорить. Здесь имеется в виду все это, если ты пребываешь в его слове. Поэтому как бы, это слово, которое говорится ученикам.
Вот тут вот сразу тоже вопрос у тех, кто решил изучать Тору усиленно. Вот как бы изучать какое слово? В каком слове пребывать?
Ну,
работает ли это обетование, если изучать еврейскую традицию, там, пребывать в недельных главах?
Смотря с кем ты учишься. Да, но важно, я думаю, важно учиться с наставником. Очень важно.
Ну, вот тот же подход. Не отказываться от старого, не забрасывать новое.
Да, да. Я думаю, что так, да.
Вот пока мы не отошли от стиха, хотел сказать, вот, Алекс, ты сказал о пугале и о дереве. Вот я думаю, что дерево, вот вспоминаю Казахстан, там степей много, дерево, его далеко видно. То есть оно реально стоит, возвышается над землей. Там обычно жизнь кипит. То есть там птички какие-то, бурундучки. Вот. И подумал, что второзаконие, 28 главу вспомнил, где там написано, что ты голова, а не хвост. Сделаю тебя, да, Бог говорит, то есть не ты станешь, а Бог тебя сделает головой, а не хвостом, если будешь тщательно соблюдать его уставы и постановления. Вот, а не похоже ли это дерево именно на то, что Бог возвысил, поднял так, что люди просто тебя видно за километр, и им с тобой уютно и удобно?
Ну и в этом смысле тоже, да. То есть тебе уже и не нужно заботиться о поле, то есть у дерева совершенно другие функции. И есть как, ну, в жизни мы встречаем, есть люди, к которым тянутся.
Есть люди, наоборот, которые пытаются притянуть к себе, сказать, вот только у меня самое правильное учение, я вам все да. расскажу, как правильно.
Да, но к ним не тянутся. А здесь птички, птички, которые как бы вот свободные птички, и они прилетают. То есть вот такое вот благословение, которое позволяет, начиная с маленького горчичного зерна, можно сказать человеку, человек может сказать, что у меня есть? Я родился там-то и там-то, что у меня есть? Я не в семье миллиардера, не в семье великого учителя. Человек, вот у меня горчичное зерно есть. В правильном обращении горчичное зерно может стать деревом и благословением для птиц небесных.
Насколько это универсальная мысль, потому что это касается и духовного, о том, чтобы продолжать заниматься Торой, сколько бы у тебя не было времени, и про финансы, про то, что заниматься долгосрочными надежными вещами, про обучение. Очень универсальная мысль. Как ты вначале и говорил про приоритеты.
Ну, и как мы вот, все говорили, что избавление Израиля кима-кима, то есть шаг за шагом, потихоньку-потихонечку, пять за пять. То есть долгая, старательная учеба, долгий, старательный рост.
С детства мне бабушка говорила, тише едешь, дальше будешь. Я никак не мог это понять. Как можно заехать дальше, если я тихо еду?
Ну, на старские дистанции, если бежать. Это то, что Моше. Моше пришел вот, в прошлой неделе, главе, да, спросил у Всевышнего, зачем ты сделал плохо народу? Да, то есть, ну, объективно, там, на него народ наехал еще, сказал, что вы сюда, вы отходите, а нам потом работать. И Моше сказал, зачем ты меня послал, зачем ты сделал плохо народу? И Всевышний отвечает ему про имена, ты увидишь, и говорит, мы бежим на долгую дистанцию. Рассказывает про тех, кто играет на бирже. Например, человек положил там деньги, и вдруг он увидел, что акция пошла вниз, и он от страха продает ее, не ожидая, что она может быть там, ну, как бы, волатильность ее высокая, она может вверх-вниз ходить. Мы боимся чего-то делать на долгий период. Хочется здесь и сейчас.
У Сираха есть похожие тоже слова, что если ты выберешь для себя премудрость, то вначале она будет там, тебя мучить, пугать, издеваться над тобой, а потом выйдет тебе на прямой дороге и обрадует тебя.
Ну да. То есть дело в терпении. Нету каких-то быстрых рецептов. Как бы наш любимый 21 век не нагнетал.
Мы любим сразу поменять телефон, отформатировать жесткий диск, выучить язык за 3 недели.
Ну да.
Это как Остап Бендер сказал, можно по частям, да? Можно, но сразу.
Ну что, дальше пойдем?
Давай. Такое чувство, что тебе там много мыслей приходит. Ты так задумался.
Ну да, вот это проблема с переводом здесь. Мария сказала Иисусу, на кого похожи твои ученики? Он сказал, они похожи на детей малых, которые расположились на поле им не принадлежащем. Там в коптском тексте они играют на поле, которое мне принадлежит. Когда придут хозяева поля, они скажут, оставьте нам наше поле. То есть придут хозяева поля, а в оригинале это рабовладельцы. Ну, они рабовладельцы, потому что рабовладельцы. И скажут, давайте нам наше поле. Они обнажаются перед ними, чтобы оставить это им и дать им их поле. То есть, если понимать буквально, история такова. Играли в прятки, в жмурки, в салочки ученики на каком-то поле чужом. Пришли хозяева поля и сказали, ребят, уходите с этого поля. Ученики, детки малые, разделись и ушли с поля.
Почему разделись? Вот это непонятно.
Вот, для чего было раздеваться? Ну, на самом деле, как можно понять ситуацию? Дети, мы вообще, часто играем на чужом поле, по чужим правилам. То есть мы живем в мире, поступаем не то, что плохо, а просто там, где это не принципиально, мы живем по общепринятым правилам, живем как все. Малые дети играют в поле и... Ну что, дети... Когда придут хозяева и говорят, отдайте нам это поле. То есть здесь можно сказать так, примите на себя эти законы, сделайте эти законы своими. Тогда дети, и вот тут слово обнажаются, словно проявляют себя. Ведь на самом деле слово апокалипсис, например, откровение, это же обнажение, сбрасывание одежды. Тогда дети открывают свою сущность, чтобы отдать им это поле. То есть дети проявляют свою внутреннюю сущность и показывают, что она не соответствует законам поля, на котором они играть они на нем могли, а жить по этим законам они не готовы. То есть это период взросления. Когда...
Кому отдают поле? Детям или
старым хозяевам? Они оставляют хозяевам. Они проявляют свою сущность, да. Проявляют свою сущность, чтобы уйти с поля. Чтобы показать, что они не часть этого поля.
Это как язык показать, только, наверное, немножко еще погрубее, или я что-то путаю?
Нет. Это они не обнажают, они открывают свою сущность. То есть они сами для себя понимают, прежде всего, что они не принадлежат этому миру. Так случается с людьми, которые, например, ходили в церковь. Ходили.
Непонятно. Вот есть ощущение, что ты все понимаешь, но лично мне непонятно, как это относится к ученикам. Может быть,
сейчас я попробую снять. Есть люди, которые ходили в церковь. Люди ходят в церковь, ходят и думают, что там, ну там, живут по каким-то законам общины. И вдруг им становится не в моготу там быть на этом поле больше. И все, что они сглаживали, все, что они глотали, все, что они скрывали, вываливается наружу, и они оставляют это поле.
Ну, то есть поле — это что? Это все-таки мир?
Это мир.
Это не духовные категории?
Нет, поле — это мир. И можно жить с миром как бы в контакте. Пока...
Это про то, что какое-то время ученики смогут еще жить, как все, а потом уже наступает перелом, когда не получится жить, как все.
Да, примерно так, да. Когда твоя сущность уже, ты ее не сможешь скрывать под какими-то масками, под какими-то компромиссами и так далее. Тогда ты уходишь с этого места.
Вот говоря о людях, которые ушли из церкви, значит, я вижу два варианта. Одни люди уходят, и нормально, им, может быть, даже комфортнее жить без ярлыков и религии. А часть вот моих друзей, например, я знаю, ты уходишь из одной системы, но думаешь, надо, как все-таки, правильно, практично, но не получается. Да? И по себе знаю, что учусь постоянно, как жить. И пришел к выводу, что я не могу полностью жить практичным умом. Мне нужно делать иррациональные решения.
Здесь же дело не в рациональном и не в иррациональном. Здесь дело в том, что ты — это ты. И на каком-то этапе ты можешь сказать, если я могу ходить в церковь, которая для меня чужая, на каком-то моменте ты думаешь, что я уже больше не буду я, если я продолжу сюда ходить. И тебе говорят, отдайте мне это. Нет, это ты должен как бы свой кусочек вместе с собой отдать мне. То есть это наша община, ты в ней будешь вести, ты наш. И в этот момент ты говоришь, нет, ребята, мне с вами не по пути, потому что я — это вот я. И тебе придется показать не язык, а то, где ты им не соответствуешь. Вот, тебе придется открыть и сказать, а мне это не подходит, мне эти ботинки жмут.
Честно говоря, то есть я ушел из церкви не потому, что я там конфликтовал, да, но просто действительно еврейская информация пересилила. Но я потом задним числом понял, что я всегда видел эту разницу, что я внутри совсем другой, чем вот все эти люди, там многих из них я очень люблю, многие из них друзья и так далее. Но было ощущение, что всегда играю на чужом поле.
Вот, это еще и говорит. Но еще здесь ведь как дети малые. Да, то есть пока ты ребенок, а мы говорили про детей малых, что они питаются чужими словами, они управляются взрослыми, да, то есть даже порой чужими, то вот на каком-то этапе они взрослеют просто. И тогда нам пора заводить свое поле.
В принципе, есть вот этот момент, когда приходят хозяева. Какое-то время все, а потом все-таки перелом резкий, быстрый, может быть, не всегда приятный.
Да. Но интересно, что для слова «хозяин поля» коптский текст использует понятие «рабовладелец». То есть «отдайте нам это поле» — это «станьте нашими рабами на этом поле». Буквально так.
А еще им нужно раздеться, то есть показать свою сущность. Получается, что некое насилие со стороны или неприятные переживания со стороны, они вытаскивают наружу то, что у нас есть, было на самом деле.
Да. Сейчас смотрю точно. Как азни. Как азни. Make naked. Да, раздеваются. Но они обнажают свое присутствие. Вот. Так нужно сказать.
Ну, еще не надо прогонять детей раньше времени с поля, пока не пришли работорговцы. Каждому же нужно поиграть, все в порядке. Детям нужно играть.
Да, Не надо этого бояться.
И у детей нету собственных полей. Ну, это нормально, что дети играются, и если дети играются, то на чужих полях. Ну, это вылазят постройки, которым принадлежит.
Да, так всегда дети играются на чужих полях. Вот. Далее связанный стих, да, то есть это очень важно, что он связанный. То есть поэтому...
Почему Мария говорила? Это мама, которая, или что за Мария?
Ну, как по комментаторам, это Магдалена.
Так, Магдалена сильно от учеников... Подожди. Там вообще в Евангелии некая путаница есть, потому что есть...
Там, дело в том, что Марта — это очень распространенное имя. И Мирьям тоже. И еще их путают в греческом-то. Вот.
Просто есть обычный вопрос. Вот Мария, которая, у которой сестра Марфа, которая сидела и слушала, это та же Мария, которая... Ее побивали камнями, или это другая Мария?
Я думаю, что это другая Мария.
И Магдалена, это которая из Магдалены?
Так одна живет в пригороде Иерусалима, а другая в Мигдале на севере, на берегу Кинарит, которая Магдалена.
Значит, какая Мария спрашивает?
Непонятно какая. Почему это Магдалена?
Почему вообще у нее есть вопрос, на кого похожи твои ученики?
Я думаю, что как... Там же написано, были женщины, которые служили менее. Да? То есть она пытается, как сказать, она сама не попадет в ученики.
Во-первых, девочка, во-вторых, ну как бы она не учится, а помогает.
Она помогает, да. Вот она спрашивает, на кого похожи твои ученики.
Кстати, это хороший образ, потому что тоже есть некий максимализм. Либо наши, либо не наши. Либо ученики, либо враги.
Так а Марфа, есть... которая суетится, например, и готовит, она тоже ничего плохого не делает. То есть она заботится, суетится, и хорошо. Потому что вареники, которые возникнут на столе, тоже кто-то должен слепить. Это же просто, да? Кто-то служит этим. Если кто-то работает и жертвует на церковь, там, на общину, на что-то, то это тоже служение, он не чужой. Вот. А в данном случае здесь еще чего как бы... Во-первых, сама суть, что Иешуа может разговаривать с довольно молодой девочкой и объяснять ей что-то. То есть ведь ты же по-разному будешь объяснять что-то взрослому человеку и маленькой девочке.
То есть Иисус может говорить со всеми?
Иисус может говорить со всеми, и он умеет это делать. Да? Она сказала ему: «Дядя, ты с кем сейчас разговаривал?»
Все вопрос, нужно ли всем становиться учениками?
Ну да. И он продолжает говорить, да? Поэтому я говорю, если хозяин дома знает, что пророк не вор, он будет бодрствовать до тех пор, пока он, то есть вор, не придет. И он не позволит ему проникнуть в его дом, в царствие его, чтобы унести его вещи. Пример понятный, да? Вы же бодрствуйте перед миром, припаяшьте ваши чресла с большой силой, чтобы разбойники не нашли пути к вам. Ибо нужное, что вы ожидаете, здесь пропущено, вовне будет найдено. Смысл может быть такой. Мы ученики, очень сильно себя бережем. Чтобы тут не потерять, все не потерять, это не потерять. Ну, в общем, бережем свою праведность, ощущение святости, ощущение верности и так далее. И может так статься, что пока мы бежим, хозяин дома хорошо. Но мы должны смотреть на весь мир, потому что, может быть, где-то не то, что у меня есть, а то, что у меня будет. Моя реализация, мое дело, мое предназначение, моя невеста будущая, может, да, даже. Она еще не моя, но я могу все это прозяпать, потому что я боюсь за себя. Поэтому он говорит: бодрствуйте перед миром, смотрите везде, да, то есть, чтобы и вовне у вас ничего не забрали. Это первое понимание. Есть еще одно понимание, что чтобы вы не находили ожидаемого вовне. Такой пароход, который говорит, что я буду таким, каким от меня ожидают. Вместо того, чтобы ориентироваться на какой-то внутренний посыл, о котором Иешуа говорит, человек может сказать: буду жить, как люди скажут, как пастор скажет, как раввин скажет, там, как, не знаю, как в Библии написано, да, как я прочитаю. И не смотрит на внутренние свои какие-то призывы, на свое призвание, по сути. То есть передает управление своей жизнью обществу, мужу, жене, пастору и так далее.
Есть еще тоньше момент, когда буду жить, как написано, или что Бог скажет, то и буду делать.
Да, да, но надо же уметь его слушать. Вот этим-то и заканчивается ответ Иешуа. Да был бы среди вас знающий человек, когда плод созрел, он пришел, поспешно срезал его. Тот, кто имеет уши, слышит, да слышит. То есть человек, который умеет распознать время, быстро и эффективно действовать в нужное время. Человек, который может узнать, в какое точно время, какую функцию точно нужно выполнить.
Значит, то, что мы охраняем, это мы охраняем что? Мы охраняем свои активы?
Свои активы духовные или физические, репутацию, там, не знаю, что. Ну, вообще что угодно. Праведный образ.
Физические активы.
Физические активы. Физические активы. Все остальное. Мы все бережем. Это понятно, и надо беречь. Но Иешуа говорит про то, что ширше надо смотреть.
А, потому что в конце ты сказал про внешнее, что то, что нужно снаружи.
Да, то есть опять-таки речь идет про то, что самореализация — это раскрытие себя вовне.
Чуть-чуть, понятно про активы, чуть-чуть непонятно, что же во мне меня, что, может быть, мне важно настолько, чтобы это охранять.
Твое будущее, та часть мира, которую ты можешь поменять.
Значит, беречь то, что есть сегодня, и также тщательно охранять то, к чему это все идет.
Да, то есть ты как бы, переносным образом говоря, властелин мира. И кроме того, что ты, царь, должен беречься о своем царском здоровье, о своем царском дворце, ты должен беречь царство государства свое. Иначе разворуют подчистую.
Получается, что надо аудит делать, аудит того, что у меня есть, аудит того, что для меня важно.
Что ты можешь сделать? Для чего ты предназначен? Чего, в конечном счете, Бог от тебя хочет? То есть можно же, например, заработать какие-то деньги, сесть где-нибудь на теплом островке, или еще лучше лечь в гамак и лежать с книжками Федерика Бахмана, например, или там Маяковского. И все. Но это не самореализация. Самореализация — это вот чтобы... такой пример самореализации. Из шлема потекут воды, реки воды живой. Да? Вот это самореализация. Теперь тебе надо, чтобы эта вода не утекла в песок.
Это отдельный процесс такой, понять, что все-таки есть важного, какие активы, что внутри, что снаружи.
Что действительно важно, да. Как бы расставить приоритеты. Что действительно важно. И оно по-разному бывает. То есть иногда человеку надо просто подлечиться. Бывает, что человеку важно поспать. Бывает, что человеку важно покушать, семейную жизнь наладить. Но все это фон для какого-то действия, служения, для того, что Всевышний взял и сделал штучного человека, там, Пантелеймона Задворского. Взял и изготовил такое штучное изделие. И вопрос, зачем? Как бы, будет ли он этому служить?
Мне кажется, что в Евангелии эта мысль либо отсутствует, либо смазана про настоящее время. Там много про будущее, а здесь и про настоящее, про вот именно аудит сегодняшнего, что сегодня тоже важно. И то, что будущее тоже важно.
Это такой, еще это, и про башню это говорит, которую человек строит. Да и сеятель, который сеет, это настоящее. И женщина, которая квашню замесила, это тоже настоящее. Здесь дело не в Евангелии, а в его толковании. Дело в том, что приучение-то, что вот как мне люди пишут, повторяют, этот мир — это вообще ничто. Все там.
Я думаю, вот этот момент, где написано, он пришел поспешно, это именно и говорится о сегодняшней реакции, то есть реализации, как-то по-русски будет момент ловить, что ли, немедленная реакция для реализации Божьего Слова. Плод созрел, написано, То есть он спелый. Он же не пришел раньше.
Да, он его сразу созрел. Но он сразу же пришел, то есть он следит за процессом. Да. Ни раньше, ни позже. То есть именно прийти вовремя. Вот как иногда бывает, знаешь, вовремя с человеком заговорить. Вот бывает, что ты заговорил с человеком, и это легло на что-то его внутреннее очень хорошо. Может быть, днем раньше, днем позже он бы тебя не услышал. Это и в нашей жизни такое было.
Резюмируя, сегодняшнее тоже важно.
Да.
Уже в конце книги написано «Держи, что имеешь». Ну, да. «Кто не восхитил венца».
Ну да.
И интересно, да, что действительно нас приучали к тому, что вот сегодняшнее не важно, важно завтрашнее, а оно одинаково важно. Без сегодняшнего и завтрашнего можно не быть. Можно слить то, что есть сегодня, и тогда завтра не будет.
Ну, зачем, скажем, кормить нищего в этом мире? Зачем навещать больного, заключенного? Это же все гниющий мир. Мы же даже, как сказать, все как один молимся за продление жизни людей. Человек оказывается на грани жизни и смерти, и если здесь не важно, а там важно, но пусть он уже развяжется здесь и пойдет туда. Если этот мир автобус, который куда-то едет, ну, если человек уже приехал, что его еще в автобусе держит, тогда давайте молиться за его смерть. Почему мы смерти-то не хотим? И, в общем-то, Всевышний говорит, как о благословении продлятся твои годы на земле, да?
Да, я сейчас наблюдаю за своей мамой, которая, ну вот она ищет, есть ли ей для чего сегодня жить или нету, потому что, ну так, жизнь ей пока что дает ее мужа, моему отчима, а вот когда этого повода для жизни не будет. И вот мне интересно, она найдет для себя какой-то... У моего раввина тоже мама, она, значит, всю жизнь писала стихи, там совершенно очевидно, что это какой-то... Дар интересный, потому что она буквально с малого возраста сочиняла, и потом она могла научить взять 7-летних детей, сейчас позаниматься, и они начинали шикарные стихи писать. Да? То есть как только она решила, что больше не буду писать, она очень быстро ушла. То есть вот сегодняшнее очень важно, для чего мы живем. Как вот ты сказал, да, можно же даже работу делать по-разному, можно время по-разному отвечать, можно в суете, а можно, видя в этом большой смысл.
Ну, знаешь, есть же такая как притча такая есть, что человеку спросили, ты что делаешь? Он сказал, зарабатываю на жизнь. Второй сказал, я тешу камень. Третий сказал, я строю дворец. Об одной и той же операции. Да? То есть, что ты видишь на всем этим?
Чем ты занимался до просветления? Носил воду. А чем занимаешься после просветления? Ношу воду.
Да. Я думаю, здесь о том, как носить в себе Всевышнего. Вот о чем вся речь здесь у Иешуа. Как пребывать в его присутствии постоянно. То, о чем молился Давид. Да? То есть как быть в этой близости. Это все, то есть это основа того, о чем он говорит. Это великое дело.
Близость же она сейчас.
Ну да.
Бог, может быть, и есть в будущем, но нас еще в будущем нету.
В том-то и дело, что я думаю,
я просто ловлю себя.
Говори.
Мы делаем многие вещи ради будущего, в смысле, что вот сейчас помучаемся. Может быть, это и хорошие вещи нам.
Ну, ты видел людей, которые говорят, вот этот сервиз как-нибудь при хорошем случае мы используем. Вот это платье как-нибудь... При удобном случае я надену. Потом, когда эти люди умирают, выносят их сервизы, да, и моют окно их платье. Такое бывает.
И... Правда, книжка по продажам начинается с того, что он пришел в дом к пенсионерке и за огромные деньги продал ей очень дорогой сервиз. И, ну, и как бы потом начались упреки. Ты вот вымогаешь у старушек деньги. И он тоже не хотел ей продавать. Она говорит, слушай, я всю жизнь копила деньги и мечтала о сервизе. Я все время его не могла себе позволить. И сколько мне осталось жить? Деньги у меня есть. Ну, куплю я его наконец и буду радоваться.
Ну да, каждому вот такая радость.
Алекс, я правильно понял, вот тот, кто носит в себе Всевышнего, это и есть тот, о котором сказал, был бы среди вас знающий человек, то есть, опять же, знающий, опять тот, который может идентифицировать рыбу крупную, тот, который чувствует, когда созрело, когда почва хорошая, в которое нужно бросить семя. То есть это тот человек, который со Всевышним, ну, круглосуточно, не на собрании, не на конференции, когда общаешься, а он с ним все время.
Да, да, его ощущение. Именно ведь как Всевышний все делает вовремя. И тут вот это очень важно, да. Такой человек придет и сделает, потому что он вслушивается во Всевышнего.
Он обладает умением слышать его и идентифицировать просто, когда он проговаривает и поступает, да, как он советует.
И через это он слышит мир. Через это он может увидеть созревший плод. То есть увидеть, прийти и срезать.
Для меня это то, что Алексей говорит, это связано с детским ощущением, потому что, ну, нужно же некая наглость решить, что этот человек спросил у меня время, и мне Всевышний послал такую возможность ему помочь. Потому что в юности я мечтал о великих духовных подвигах, воскрешать мертвых, там, менять страны Евангелием и проповедью. А то, что это маленькое дело, которое не имеет значения для кого-то, а он для меня и в мелочи, и в больших вещах. Он... Как ты, Алекс, говорил такую классную фразу, что нет ничего больше, чем Бог, но нет и ничего меньше, чем Бог.
Он проникает в самые глубокие... То есть он занимается пищеварением дождевого червя.
Лично или нет?
Я думаю, что лично. Ну как? А?
Слушай, у меня просто революция произошла, когда мы с тобой Иону разбирали.
Про кошку.
Ты сказал, что Бог лично сказал рыбе выплюнуть Иону на берег. Кстати, рыба была полностью послушна Богу. И вначале сделала, что Бог сказал, и в конце сделала, что Бог сказал.
Да. Ну, и в этом смысле здесь про камни то же самое.
Да, кстати, мы же считаем, что камни не способны ни к чему духовному. И, а еще камни — это, ну, вот везде есть камни валяются. Какой от них смысл и толк?
Ну да.
А еще ничего не растет на камнях.
Ну да. Ну, в общем, про камни можно много чего сказать. Ну что, еще один кусочек возьмем или как?
А как по настроению? Мне кажется, мы очень... Это там прососать молоко. Мне кажется, там чуть-чуть другая тема.
Там другая тема,
может,
да.
Может, здесь остановимся?
Ну, давайте остановимся. Давай. Здесь.
Мне кажется, очень красивое у нас вот окончание было.